Это новый навигатор на Ходорковский лайв. С вами, как обычно, Ярина Двельгильдеев, Дмитрий Львович Быков. Шлю привет.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Я хочу начать сегодняшнюю передачу с кадров, которые лично для меня, наверное, стали главными кадрами недели, кадрами страшными, грустными, и сейчас объясню почему. Это Владимир Путин одиноко идет к монументу «Родина-мать» в Петербурге, он возложил к нему цветы. И вы знаете, впервые вокруг Владимира Путина нет никого. Нет ни питерских чиновников, зачищена абсолютно Пискаревка от простых людей. Он один, одиночество диктатора. И вот таким образом Владимир Путин отмечает снятие блокады с Ленинграда, и сам же он, диктатор современных дней, устраивает блокаду уже Украины, да, устраивает блокаду Киева. И вы знаете, так символично, что прямо вот в это же самое время российская армия нанесла совершенно стыдный, абсолютно фашистский удар по мирным людям в Харьковской области и просто вдарила по пассажирскому поезду в Киеве. И эти кадры вторые самые жуткие, самые страшные кадры этой недели.
Вот вам, пи***ц. Вот вам русня по цивильному вагону, сука. Уебанная. Твари, блядь.
Кого косплеит Владимир Путин? Действительно ли это методы Адольфыча?
Тут очень хорошую штуку сказал мой сын. Я как такой, как всякий престарелый отец, я люблю цитировать их перлы. Владимир Путин сказал, а я вслух прочел, что главное – это чувствовать чужую боль как свою. Сергей Кириенко это процитировал. Слова Владимира Путина. Главное – это чувствовать чужую боль, как свою. И сын сказал, ну а что ты обижаешься? Он ничего и не чувствует. Совершенно верно, да. Он вообще не чувствует ничего и пытается распространить эту полную деревянность эмоциональную на весь остальной мир. Сделать свою эмоциональную палитру, свой спектр – универсальным, всечеловеческим, чтобы все ничего не чувствовали, чтобы у всех отрубило. Но меня тревожит гораздо более серьезная и гораздо более трагическая мысль. Там, одиночество-то бог с ним. Понимаете, Россия в этой войне, конечно, бессознательно, абсолютно точно косплеит фашистскую Германию. Она устраивает блокаду, устраивает обстрелы гражданского населения в гражданском городе. Не в силах взять реванш на линии фронта, она надеется на внутреннее возмущение в стране. Кстати говоря, на что тоже очень многие фашисты надеялись, и не без основания. Они еще не сразу поняли, что они хуже. Даже для забитого и для терроризируемого российского населения они хуже. Помните, тогда у Владимира было священник, говорит Гудериану, не лезьте своими грязными пальцами в нашу рану. У Киева много своих проблем, но они не хотят, чтобы эти проблемы решала Москва. Ну и, соответственно, с блокадой Ленинграда получается примерно та же история. Они действительно вынуждают киевлян жить в условиях совершенно невыносимых, в условиях невыносимого природного гнета. С человеческим гнетом можно что-то сделать, но когда тебя холод мучает, у тебя зарождается самая страшная мысль, что мир вытесняет тебя, что тебе здесь не нужно. Нормальное состояние мира – это холод, а человек пытается его обогреть, но человеческим теплом сделать ничего нельзя. Это очень страшное чувство, очень поганое. И то, как киевляне героически с этим борются, мне кажется, что действительно какой-то образовался новый, совершенно небывалый народ, а неубиваемый, а не то, что там несломимый, незламный, а именно народ, который невозможно эмоционально выбить из колеи. Вот этот вот киевский глинтвейн, ничего я прочту, не свое стихотворение, мне Сережа Миров, замечательный Миров по-разному его транскрибирует, прислал стишок. Он сам в Израиле сейчас живет, хотя когда-то, как и я, учился на журфаке, живет в Израиле, и он знает, что такое жизнь на линии фронта. И вот я прочту. Мы молчим, и нет упрека больней нам. Были Буча, Мариуполь, Ирпень, киевляне. Угостите глинтвейном. У него особый вкус в этот день. Вот ведь праздник патриотам идейным. -25, крутая зима. Киевляне, угостите глинтвейном, раз уж мир сегодня сходит с ума. Что под Курском, что под Эль-Аламейном, тоже будет под Волчанском, клянусь. Киевляне, угостите глинтвейном. Миру следует узнать этот вкус. Остается только благоговейно и смиренно бывших братьев просить. Киевляне, ну, налейте глинтвейна. Так мы что-нибудь поймем. Может быть. А, конечно, понимаете, просьба поделиться глинтвейном, а не холодом, обстрелами, ужасом, она у многих вызовет, конечно, негодование. Но надо понимать, что здесь глинтвейн – метафора сопротивления. Глинтвейн – это образ самого правильного, самого веселого и злого ответа на террор по отношению к гражданскому населению. Это, конечно, террор, это прямой геноцид. Но вот этот глинтвейн – это не просто вино, а это вино причастия, это плоть и кровь. Там есть вкус крови. И вот, понимаете, когда я на это смотрю, мне приходит в голову один совершенно неожиданный парадокс. К затяжной войне Украина готова лучше России. А и граждане более готовы к лишениям, и не удается этих граждан никак настроить против их собственного правительства. И можно много говорить о дезертирстве, об усификации, а ну что, господи, ну, какая страна без проблем? Но критическое сопротивление в критических условиях, экстремальное сопротивление, это Украина умеет лучше России, потому что они мотивированные люди. И, кроме того, весь мир им помогает. Вот помощь мира, все сколько над ней издевались, говорят, да ну, то если не оружием, то ничем. Нет, можно многим помогать. Для мирного населения и эти генераторы, на которые, кстати говоря, собирает сегодня и вся русская эмиграция, и не только. И едой надо подпитать, безусловно. Да и масса есть вещей, в которых нуждается человек зимой и в критической ситуации. Поэтому у меня возникает парадоксальное ощущение, что к затяжным-то боевым действиям Украина готова больше. Русские в большинстве своем ждут, когда это кончится. И лучше, когда это кончится победой. И они почему-то наивно уверены, что к ним тут же назад все поедут, все изгнанные фирмы, все уехавшие релоканты. И главное, сколько бы они ни говорили, что очистился воздух, они очень хотят нас вернуть, потому что без нас-то им некого ненавидеть. А друг друга неинтересно. Россияне живут в ожидании конца войны, и, кстати говоря, в ожидании конца путинской эпохи, потому что она очень надоела. Понимаете, 27 лет жить при Путине – это врагу не пожелаешь. А у киевлян, наоборот, с каждым новым ударом все больше сопротивления, веселой злости и, главное, уверенности в своей непобедимости. Вот вера в победу – святое дело. В России этой веры нет. Наоборот, за это периодически паникуют, крича: вот мы опять не дошли, не доделали, не дотянули, вот опять сейчас весь мир нам будет диктовать условия. Ну да, в общем, конечно, вам опять не повезло, вы лоханулись, вы доказали всему миру, что пустое бессодержательное зло ничего не решает. Но у украинцев есть абсолютно обоснованная и абсолютно неубиваемая вера в победу, потому что это всегда бывает у мотивированных людей. А более того, вот сколько вы ни говорили, что россияне сплотились вокруг Путина, они поначалу сплотились, этот эффект есть всегда, как в 2014 году, только что был 300-летие дома Романовых, тут сразу война, опять мы, значит, ратные подвиги совершаем. Талантливые люди занимались такой чудовищной безвкусицей, такой мерзостью. Вспомнить, что писал в это время там Сологуб или Леонид Андреев. Ну, просто волосы дыбом. Но через год, когда нет никаких ощутимых результатов, а вскрываются дикие язвы коррупции государственной, весь энтузиазм иссяк. К 17-му году уже расстреливали пропагандистов. Уже своих стреляли, потому что надоели их пламенные призывы. И главным лозунгом уже было «штык в землю». Я боюсь, Россия потому и не может физически закончить эту войну, что последний выстрел на войне империалистической будет первым выстрелом в войне гражданской. Эта война немедленно придет на территорию России, потому что степень накопленной ненависти, разочарования гражданской войны ведь всегда бывает от разочарования. Хотели утопию, а вместо утопии вот что мы видим. И, конечно, эта гражданская война будет дольше и кровавее, чем та в 18-20-м. Как говорил Шолохов сыну, тот спросил, когда потом закончилась гражданская война. Тот долго пыхтел трубкой, а потом сказал, она, сынок, не закончилась. Она действительно не закончилась. Она продолжается в холодном, скрытом, блатентном виде постоянно. Но у Украины после этой войны настанет мир и относительное процветание при содействии всех соседей. А у России будет гражданская война. И я не уверен, что она через нее пройдет благополучно.
Накануне вечером Владимир Путин лоханулся, именно лоханулся на весь мир. Он встретился в Кремле с новым главой Сирии, которого еще год назад сам Путин, российские чиновники, российская пропаганда вслух называли террористом и реально поздравил вот этого человека, которого он называл террористом, с тем, что Сирия взяла под контроль российскую военную базу. Ну, во-первых, ну лоханулся же, правда? И обратит ли внимание на то, как президент лоханулся, страна, как вам кажется? Ну, это жалко все.
Нет, ну, господи, ну, нет, конечно. Нет, это жалкое зрелище довольно, понимаете, если вот так посмотреть объективно. Я в Корнеле, когда работал в Writer in Residence, я периодически общался с другими политическими изгнанниками. И я вспомнил, что вот сейчас я в одном ряду с представителями некоторых африканских диктатур, с представителями Никарагуа, и с журналистом из Ирана. Вот я подумал, раньше Никарагуа, да в том числе и многие представители Черной Африки, находили приют в Советском Союзе, и политический приют, и творческий. А сколько чилийских беглецов укрывалось у нас? А сегодня мы сами в одном ряду с представителями, прямо скажем, не самых влиятельных диктатур мира, а вынуждены эмигрировать, потому что нам не дают работать, а иногда просто угрожают жизни. Вот это довольно чудовищная история. То, что Россия сегодня в одном ряду с теми, кому она когда-то помогала, сочувствовала, кого пыталась подогнать под свои знамена. И больше того, Россия в одном ряду с теми, кого она действительно объявляла террористами и врагами. Ну, у нас сейчас та ситуация во внешней, по крайней мере, политике, когда сбываются пророческие строчки Филатова. Как бы здесь толпился поп, при читаниях был бы толк. Но они хватают любого, будь он даже брянский волк. Он или обнимашки с брянским волком, я думаю, станут довольно долгим трендом. Но тут вот в чем проблема-то, понимаете? У России нету искренних друзей. Все говорят, что у Украины друзей нету, что всем она надоела, что все ее стараются перепихнуть друг на друга эту ответственность. Нет, ничего подобного. Украина продолжает оставаться для мира символом героического сопротивления. Люди готовы ей помогать, люди готовы предъявлять претензии к своему правительству, если оно помогает плохо, все это есть. А вот Россия, она не имеет ни одного искреннего друга, потому что, понимаете, ведь искренний друг в идеале — это человек, разделяющий ваши убеждения. А каково убеждение сегодняшней России, какова утопия, которую они могут предложить? Пытать постоянно, да, это садомазохизм, сильное развлечение. По первости очень увлекательно, там, вспомним «Ночного портье» или «Сало». Да, это смотреть очень интересно, участвовать еще веселее. Это не пропаганда ни в коем случае. Но садомаза действительно для многих людей очень увлекательное зрелище. Но вечно этим заниматься нельзя. Иногда кушать надо. И самое ужасное, вот эта попытка России возглавить, как они говорят, да, возглавить третий мир или возглавить глобальный юг, возглавлять хорошо с идеей. А беспрерывная идея поиска врага и его уничтожения, она ничего предложить не может. Какова национальная идея сегодняшней России? Чтоб все боялись, хорошо, все боятся, брезгуют, но боятся. Дальше что? Никакой перспективы здесь не рисуется. Поэтому То, с кем сегодня обнимаются руководители страны, то, на кого они сегодня ориентируются, те слоганы, которые они сегодня повторяют. Ну, очень много сходств, к сожалению, с Германией 43-го года. И самое ужасное, что эти сходства усугубляются, и их все меньше стесняются. Потому что Дугин – это уже прямо Анненербе. Это прямой фашистский идеолог, и он Анненербе изучал серьезно, если что-то серьезно изучал, и всегда ставил в пример России. Поэтому вот этот косплей, он наводит и на мысль о том, что случилось с Германией после. Мы можем спорить о том, что в России невозможно внешнее управление, в России возможно другое разделение на две страны, чего она так долго добивалась. Гражданская война рано или поздно приводит к этому расколу. И сможет ли это расколотое население, допустим, разделенное по уральскому хребту, вам весь интеллект, а вам все ресурсы? Я не очень понимаю, сможет ли эта страна в разделенном состоянии существовать. И вообще, какими эффектами чревато даже не поражение, а отсутствие победы? К чему это в глобальном русском масштабе может привести? Я думаю, такого разочарования Россия не испытывала примерно года этак с 1916.
У меня вызывает вопрос, чем же этот жалкий лох, лидер 23-го мира, так привлекает Дональда Фредерича Трампа, что президент США повесил в Белом доме фото с Владимиром Путиным, причем в довольно почетном месте, где-то между вестибюлем западного крыла и резиденцией себя самого. И вот сверху Трамп с Путиным, а снизу Трамп с внуком. Вроде такая милота, да? Зачем это ему?
Ну, если у него такие фото с питомцами, да, как бы, или с такими милягами, относительно которых он покровительственно смотрит. Ну, если он относится к Путину как к внуку, что ж поделать. На самом деле, я думаю, здесь другое. А вот это, кстати, вопрос не праздный, Ирина. В каком смысле за него отдельное спасибо. Понимаете, представления о престиже у всех разные. У Трампа они количественные. То есть много, много денег, много возможностей, много квадратных метров и так далее. Россия – это много, это престижно. Ну, разумеется, это очень мало сегодня в культурном отношении, это очень мало в уровне свободы, безопасности, быта. В этом плане плохо, конечно, кто-нибудь. Но очень большая территория и возможность уничтожить мир в любой момент. И более того, вы знаете, да, что часы ядерной угрозы остановились как бы за 85 секунд до взрыва. То есть вероятность очень высока, но прав, конечно, Невзоров. Если заглянуть в эти часы, можно увидеть, как там представители российских спецслужб подтягивают стрелки и вращают колесики. Это они приближают мир к ядерной войне. Но если Россия захочет, представим эту ситуацию, оно может уничтожить мир легко. А, разумеется, сфотографироваться с человеком, у которого, условно говоря, в чемоданчике находится не только говно, но и вот такая кнопка, это довольно серьезный престиж. Опять же, количественный престиж. Но давайте понимать, никто в России не рассматривает Америку как друга, никто ей не доверяет. И никто в Америке, включая Дональда Трампа, не рассматривает Россию как надежного партнера. Это к вопросу все о том же, понимаете, наличии надежных друзей. С нами дружат, если у нас можно, особенно в период нашего распада, чего-нибудь по дешевке урвать. Ну, нефть, ну, какие-то в обход санкций, особенные преференции. Не знаю, Россия сейчас щедро раздает свою дружбу, и как дьявол она в этой дружбе очень надежна. Другой вопрос, что она предложит-то, может, не очень многое. А ресурс проклятости, ресурс страха, ну и ресурс нефти и пресной воды. У нас большое озеро Байкал. Вот это ощущение, что искреннего друга, искреннего партнера нет, оно мучительно. Это очень одинокая страна. Правда, вот замечательно была когда-то картина у Максима Кантера «Одинокая толпа». И вот сейчас это одинокая страна, которая и туда, и сюда тычется, толчется, но никак не может найти ни одного человека, который бы любил и понимал. И страшно сказать, я в этой жалкости какой-то чувствую уже глубоко укоренившуюся черту национального характера. У России два состояния. Повторяю, мы самые добрые, мы самые бедные, и тут же мгновенный риторический переход, поэтому сейчас мы всех убьем. Вот с таким партнером, прямо скажем, дружить нетрудно, то есть нелегко и неприятно.
А у кого Дональд Трамп учится насилию силовиков? Я, конечно, вот про эти очередные кадры из Миннесоты, потому что я, когда их вижу, у меня аналогия разве что с стражами исламской революции Ирана. Вот они, наверное, да, могут 6 пуль в лежачего на земле активиста выпустить. И даже как будто бы российский отшибленный ОМОН такого себе не позволял. Это Трампу нравится? Это он косплеит кого-то тоже? Учится у великих?
Я думаю, что здесь он косплеит скорее Пригожина, который решил, что если всякое агрессивное отребье, не отребье, ну, изгоев общества собрать в некую службу, можно добиться замечательных результатов. Получилось, что не очень, потому что в Украине, например, вот эти зэки, которые вынуждены воевать, что для них это единственный путь на свободу, судя по просачивающимся свидетельствам, они друг к другу гораздо более зверовато относятся, нежели к украинцам. То есть там, как всегда, свой враг ближе, свой своего всегда попадет. А там набраны люди с довольно специфическими представлениями об опасности. Они тоже считают, что бить надо первым, пока не выстрелили в тебя. Многие люди с травматическим опытом тяжелым. И главное, они не очень понимают, что они должны делать. Изгонять мигрантов, убивать мигрантов. Неясно пока. То есть отлавливать мало. Они претендуют явно на гораздо большее. Можно сказать на то, что вот действительно, чтобы все боялись. Но великолепная особенность Америки и особенность ее лидера, это даже называется тако, Trump always chickens out, постоянная готовность отыграть назад, если попали в нерв. И уже сейчас он говорит, что он на одной волне с губернатором Миннесоты, уже Бовина, шеф этой спецслужбы АЭС, уже отсылается оттуда и уже, видимо, будет досиживать до пенсии на тихом посту. Они очень быстро реагируют. В Америке, когда, это как Путин с пенсионной реформой, у Путина же все равно крокодил челюсти не разжимает, и обратной дороги нет. Он может чуть ослабить давление, чтобы возобновить его на другом участке фронта гражданской войны. Равным образом и здесь, поняв, что ситуация чревата, руководитель довольно быстро переводит стрелки, во-первых, на исполнителя, а во-вторых, действительно смягчается. Надолго ли это, я не знаю. Борьба с внутренними врагами идет, и она неизбежна, но, в отличие от российского общества, американское общество высокорезистентно. И я вынужден повторить, наверное, непопулярное обещание, но в послепутинской России я буду бороться за две вещи, и они взаимосвязаны. Полная отмена тюремного заключения – это как дыба, с этим пора завязывать, и вторая поправка. Каждый имеет право на ношение оружия. Если у человека нет оружия, чтобы защитить свое минимальное пространство, у него нет и чувства ответственности. И обратите внимание, перестрелки в американских школах, на улицах американских городов сравнительно редкие. По крайней мере, домашнего насилия, вообще любых форм насилия, мы видим в Штатах сегодня, гораздо меньше, чем в России, где оружие запрещено. И тем не менее, почти у всех есть. Поэтому, безусловная вторая поправка – это некий гарант того, что население в случае чего способно защищать свои права. Америка свою демократию защитит. Есть миллионы людей в России, которые уверены, о, сейчас Данил Федорович все сделает по-нашему. Не сделает, потому что он имеет дело не с вами.
Давайте про тех, кто тоже планирует за многое бороться в послепутинской России. Стали известны нам имена тех, кто, собственно, войдет в состав российской делегации при парламентской ассамблее Совета Европы. 15 человек, 10 оппозиционных звезд, активистов от Ходорковского до Нади Толоконниковой из Pussy Riot и 5 представителей коренных народов России. Как вам? Список мне показался довольно компромиссным. А вам?
Мне он показался универсальным. Он включает практически всех, кто так или иначе приковывает внимание. А ведь главная задача этих людей в ПАСЕ именно приковывать внимание к российским проблемам. Прежде всего, понимаете, сразу говорю, кого они представляют? Во-первых, они легитимно и полномочно представляют огромное количество русских, пребывающих за границей, и ущемленных в самых фундаментальных правах. Многие вынуждены были ехать без самого необходимого, а многие живут без документов. И разумеется, а тем более, что скоро в России, вот помяните мое слово, у них не так много времени осталось чудить и кутить, но лишение гражданства они будут практиковать. Без этого косплея никак не получится. Значит, когда российских эмигрантов будут лишать консульских услуг, а это произойдет с 1 января 2028 года, большинство из этих иммигрантов, если против них есть какие-то уголовные дела или если они оппозиционные, это уже само по себе серьезная проблема. А лишение гражданства – это уже просто радикальный шаг. И, конечно, нужен нансеновский паспорт. Нужен какой-то паспорт для людей, просящих политическую убежище, получающих его, работающих. Но им нужно легально существовать. Это первое. Тем более, что вы знаете, да, большинство правоконсервативных партий, конечно, они не получат никакого большинства, и никакой правый реванш, которым все время пугали, не произойдет. Именно на американском примере мы видим, как это все ограничено по возможностям, но главная тема очень многих политиков – мигранты. Ненависть к мигрантам, разжигание вот этого лозунга «долой», там, «домой» и так далее. Разумеется, в этих условиях нужны люди, которые бы защищали права отъезжантов во всем мире и на Западе в том числе. А второе, что они, безусловно, будут делать. Нужно думать об обменах. Огромное количество людей, которые или тяжело больны, или обычно ухаживают за пожилыми родственниками, или арестованы по совершенно надуманным, очевидным даже для арестовывающих, совершенно фейковым поводом. Ну вот Светлан Петрийчук и Беркович, у которых 1000 дней истекла в заключении. Я уж не говорю о страшном количестве людей, севших по абсолютно надуманным клеветническим фейковым обвинениям вроде Дмитриева. Дмитриеву карельскому историку исполнилось 70 лет. Передаю ему поздравления от своего сына, в том числе одного из его воспитанников. Его называли Хаттабычем. Конечно, уж чудовище так обзывать не будут. Наши дети из киношколы ездили с ним на раскопки в Сандармоху постоянно. Значит, и на Соловки. Значит, надо защищать кому-то интересы российских политзаключенных, и самое главное, надо настаивать на обменах. Надо делать все возможное, чтобы эти обмены стали регулярными и реальными. Да? Значит, надо, естественно, обсуждать какие-то чертежи и контуры будущего мира. Здесь, мне кажется, совершенно нету цены большинству этих людей. Но, скажем, вот на Толоконникову знают в основном как исполнителя эпатажных акций, а как серьезного радикального социального мыслителя, который много думает, в том числе над реформой судебной системы, пенитенциарной системы. И, кстати говоря, многие, значит, запомнили из тех акций «Пусть стирает», только курицу во влагалище. Так вот, курица во влагалище – это совершенно не Надя. Надя – это акция «Ебись за медвежонка». Это совсем другая история. И, кроме того, Надежда Толоконникова, плюс ко всем своим эпатажным акциям, серьезные, знающие языки, фундаментально образованные социальные мыслители. Если уж выбирать, кому доверять в России реформы, условно говоря, ей или, условно говоря, Дугинсам, ну, понятно, да, кто имеет большее представление о будущем. Все эти вещи, включая контуры будущего мира, и подчеркиваю, обмены, потому что это насущная необходимость. Все эти вещи кто-то должен делать. Я очень надеюсь, что ПАСЕ и российские делегации сосредоточатся именно на этих вопросах, на помощи самым уязвленным политзекам и беглецам. Ну и, конечно, надо думать о том, вот это не последнее дело, какую Россию там представляют. Все вы спрашивают, какую Россию вы представляете? Эти люди представляют интеллектуальную Россию, ее интеллектуальный резерв. Это люди, которые реально имеют образование, хорошую подготовку, быструю реакцию. Они должны думать о том, что будет. Вот эту Россию будущего достойны представлять и Каспаров, и Толоконникова, и Карамурза. Все это люди, которые действительно не один раз доказали, я говорю сейчас не только об этой группе, а о российской эмиграции в целом. Российская эмиграция в целом представляет, безусловно, лучшую часть российского общества. Не потому, что остались худшие. Очень многие из оставшихся, они сейчас, наверное, опять начнут расчесывать свою обиду, очень многие из оставшихся остались потому, что они не могут уехать. И они, безусловно, заложники этой ситуации. И мое сочувствие всем сердцем к ним, оно не меньше, чем мое сочувствие к мирному населению Украины, которое вымораживает квартиру. Я понимаю, что эти русские точно так же захвачены, как украинцы, а украинцы еще и не захвачены в добро. Они также не свободны, как население на любой подконтрольной оккупанту территории. Они живут в оккупированной стране. Так получилось, что они не сумели защитить свою страну, ее оккупировала опричная банда чекистская. А как опричнина лютовала в русских селах, мы знаем. Значит, нужно, безусловно, думать о том, чтобы эта Россия интеллектуальная, уехавшая или пребывающая в заложниках, была в мире как-то представлена. Потому что Россия – это не Пригожин. Россия – это не Кириенко. Больше скажу, Россия – это не Путин. А на сегодняшний день Путин – самая убедительная, самая наглядная, и количественно самое размноженное лицо России, но он никаким образом не представляет ее. Вот вопрос, кого представляет Путин, гораздо лучше адресовать был бы нежели к делегации ПАСЕ. Я вам скажу, кого он представляет. Он представляет неудачников, людей, которым в мире будущего не нашлось бы места. Они решили остановить время, и время через них переехало.
Давайте поговорим про сочувствие к россиянам. Тут появилось на днях два важных таких обращения лидеров альтернативной России. Я про Навального и про Ходорковского. Я хочу два фрагмента показать. Широкое обсуждение идет в соцсетях. Вот Юлия Навальная говорит про женщину из России, которая ей письмо написала и практически пошла на войну. Фрагмент посмотрим.
Это Путин создал такую систему, что она вынуждена соглашаться на чудовищные вещи, чтобы выжить. Это неплохая россиянка добровольно идет на СВО. Это Путин сделал так, что она всерьез рассматривает такую возможность, чтобы хоть как-то прожить.
А вот Михаил Ходорковский тоже он призывает к диалогу с даже за путинскими россиянами. И вот я такой фрагмент вырезал. Давайте его обсудим.
Тем, кто работает на войну. Если вы делаете дроны, снаряды, ракеты, я знаю, что не всегда есть хороший выбор, но какой-то выбор есть почти всегда. Уйти, перейти, саботировать, тянуть время, не брать сверхурочные на убийство. Я не романтизирую, я понимаю цену. Но есть момент, когда слова «я просто работаю» превращаются в «я участвую». Я русский, и мне стыдно не за национальность. Мне стыдно, что моя страна делает это, и что мы слишком часто молчим. Но стыд – это не конец. Стыд – это начало, это сигнал, я еще живой, я еще человек.
И вот написали, значит, Навальный оправдывает женщину, которая хотела пойти воевать, а Ходорковский оправдывает условного студента, который на заводе в Елабуге собирает дроны. А вы что думаете?
Во-первых, Ходорковский никого не оправдывает, и тон его обращения, на мой взгляд, гораздо более правильный, чем тон обращения Юрия. Он требует, и требует вполне осознанно. Понимаю ваши проблемы, но понимаете и вы, что становитесь соучастником. Очень грамотное обращение, очень тактично, но жестко сделанное. Оно лишний раз доказывает, что, видимо, в бизнесе Ходорковский был довольно жестким переговорщиком. Особенно, когда он переговаривается с нынешними, так сказать, жертвами, которые очень претендуют на статус жертвы, на мой взгляд, часто без достаточных оснований. Что касается Юлии Навальной. Я всегда был с Юлей и ее мужем в хороших, взаимно уважительных отношениях. И я имею полное право на правах друга, не друга, но единомышленника сказать, это очень плохое обращение. Оно плохое по своему фальшивому тону, по мимике, по придыханиям. Это немножко гордеевское такое обращение. Для меня Гордеева – это синоним такой, ну, некоторой чрезмерности. Не просто фальши, а дурновкусие. Простите, но я это вижу. Когда она задает свои вопросы, не слишком ли вы хороши для этого ужасного мира, все время звучит нам. Значит, это еще потому плохое обращение. Знаете, что нельзя все время повторять, а вот это виноват Путин, а вот это все Путин. Да? Скажи, кто такой Ленин? Я тихо ответил, он вы. Прав абсолютно один замечательный кремлевский журналист, их несколько там осталось замечательных журналистов, который мне сказал, Путин фасад, за этим фасадом страна, давно уже принявшая форму Путина. Но это объективно, что мании руководителя, фобии руководителя, даже его хобби распространяются в тоталитарной стране на огромное количество людей. Страна принимает форму того состава. Но, конечно, русское сопротивление могло быть больше. И самое главное, это русское сопротивление, оно могло бы быть более агрессивным в адрес режима, а не в адрес друг друга. Потому что дикая агрессия в сетях в адрес той же делегации ПАСЕ. Вот вы уехали, и кого вы будете представлять? Во-первых, они не уехали, их выслали обменять. Во-вторых, те, которые уехали, тоже вполне легитимно спасали свою жизнь. Я занимаюсь тем, что я умею лучше. А заставлять людей героически гибнуть, это еще можно понять. На дело прочно, когда под ним строится кровь. Но заставлять людей сидеть, вот Дмитриев сидит. И я не думаю, что от него там много толку. А от его сидения это тоже не создает, хотя это пример стоицизма, героизма, но пользы, клянусь вам, было бы больше от живого Навального, а не от Навального сидящего. И пользы сейчас больше от Карамурзы, обмененного, чем от Карамурзы, который в пыточных условиях там помирает. Вот это, слава богу, что Россия иногда отдает в обмен на монстров, как правило. Значит, говорить о том, что Путин виноват в таком поведении россиян, что мне обязательно надо пойти убивать, иначе я помру сама, это пошлость. И надо сказать, что интонации, с которыми она это говорит, это пошлые интонации. А мне могут сказать, а что же вы ей не придумали другого обращения? Меня не спросили. Но все, что говорю я, это ведь тоже мои обращения, в том числе к россиянам. И я говорю абсолютно честно. Если у вас выбор стоит умереть или убить, то совершенно очевидно, вы этим выбором никого не оправдаете и себя не оправдаете. Потому что убивать ради выживания, на это можно еще понять, если это в схватке один на один. Но если ты присоединяешься к толпе, которая идет убивать украинцев, это, простите меня, это не выбор. И говорить все время, что Путин отвечает за нечеловеческие условия жизни, нет, не Путин. Человеческие условия жизни можно создать себе в России. А ситуацию взаимопомощи можно создать. Можно вообще создать себе такие условия, чтобы ты в 17 лет рожая, принимая такое решение, по крайней мере знал, куда ты приводишь ребенка, в какой мир. Будет ли у него отец, это ладно, это не каждый может гарантировать. В конце концов, я сам вырос без отца, мои родители развелись, когда мне был год. Нет, разошлись, официально развелись они гораздо позже. Но Россия вообще страна безотцовщины. И сейчас говорить, что Путин не может обеспечить людям нормальную жизнь, да они сами себе чаще всего не могут ее обеспечить. Чего такое количество разводов? Или не сложившихся семей, или матерей-одиночек? Помните, у Бродского было «Так там одиночка мать выводит дочку в скверик». Это уже тогда было одним из символов России. Но если люди не могут сами себе устроить брак, минимальное будущее для детей, минимальный прокорм для них. Нет, не могу. Обязательно должен пойти на СВО, иначе мой ребенок с голоду помрет. Ну, вы понимаете, что вы этим не рожал бы никого. Как не рожал бы никого бы фашист, который пошел в армию от того, что у него работы не было. Ну, ребят, ну смешно. И самое ужасное, что вот это, простите меня, это действительно так. Потому как она это говорит, потому как снят, смонтирован, сделан этот ролик, чувствуется дикая неискренность, дикое неверие ни в одно свое слово. Таким образом не захватываются политические высоты, таким образом подписываются капитуляции. А Россия без Навального – это, конечно, Россия без лидера оппозиционного. И знаете, что самое страшное? Вот это вот постоянный страх тех, кто говорит, я политик, я занимаюсь политикой в России. Политика тоже не универсальное оправдание. Постоянный страх сказать, что вы виноваты, да, все время. Нет, это все Путин, а народ чист. Если я скажу народу, что он сам виноват, этот народ за меня не проголосует. Ребят, количество голосующих за вас в абсолютно неважно. Давайте все несколько охладим наши страсти и поймем две вещи. Первое. Никто из представителей фракции в ПАСЕ и никто из лидеров сегодняшней оппозиции к власти в России после путинской не будет иметь никакого отношения. Это первое. Насчет Ходорковского подумал бы, не знаю. А второе. Власть в России сменится не в результате голосования. Поэтому кто за вас будет голосовать, совершенно не важно. А вот что будет написано в вашем некрологе, важно.
Еще один срач, но он уже в России разворачивается, хочу обсудить, тем более, что разворачивается он вокруг, на мой взгляд, чемпиона и по фальши, и по дурновкусию. Я имею в виду Константина Богомолова. Вот он на наших экранах. Вкратце зрителям напомню, его назначили аж на третью уже должность, не знаю, как он так планирует все совмещать, и теперь этот человек руководит школой-студией МХАТ, о, ужас. И актеры, и выпускники школы-студии МХАТ тоже в ужасе, ровно в таком же ужасе, как и я, и тут мы видим небывалое единение самых разных выпускников этого замечательного театрального института, от антивоенно настроенных, там, условной Вари Шмыковой, до абсолютно пропутинской госпожи Меньшовой. И вот что на эти обвинения ответил сам Константин Богомолов. Давайте послушаем, вот накануне он такое заявление сделал.
Я не любитель эпистолярных жанров. Подписывать коллективные письма, сочинять их, жаловаться, читать и отвечать на них, тем более, когда эти письма анонимны и затем уже перепущиваемы отдельными персонажами. Это не мое. Я человек дела. Олег Павлович любил повторять фразу профессора Серебрякова, чеховскую фразу «работать надо, господа». Вот я про это, надо работать. Рассуждение про свой, чужой, вы знаете, наивны, а иногда просто глупы.
Как вы смотрите на этот скандал, и как вам кажется, все-таки останется Богомолов руководителем этого театрального института, великого, культового, или получится у актерского цеха каким-то образом доказать, что не нужно назначать вот такого, ну, сомнительного человека на этот важный пост?
Ну, тут, видите, в зависимости от того, каковы цели Ольги Любимовой и российской власти. Если цель уничтожения МХАТ, то ради бога, тогда останется. А если цель проводить какую-то, пусть компромиссную, но все-таки культурную политику, что-то делать, да, как-то имитировать, ну, тогда, значит, его сместят и правильно сделают. Он, вообще говоря, действительно такой чемпион дурновкусия, и он очень неприятный персонаж. И особенно ужасен вот этот его такой самопародийный взгляд, такой взгляд грозного цыпы на всех фотографиях. Так он смотрит пренебрежительно, с закону вообще очень манерный. И, разумеется, такой орел комнатный, это совершенно не годится на символ культуры, на театрального руководителя с перспективой, поневоле это заставляет задуматься о том, а с кем Россия в целом все-таки осталась. Вот после того, как уехал Серебренников, замечательный строитель театра, Богомолов, который часто упоминался с ним через запятую, ну, как-то он деградировал очень сильно. Как всегда, в отсутствие спарринг-партнера и конкуренции деградирует любая среда. А то, что Богомолова назначили, это лишнее доказательство того, и вот это очень важно помнить, что лояльных художников, художников, готовых на все и готовых на разную меру компромисса, в России не так много. У них жесткий дефицит, у них серьезные проблемы со скамейкой запасных. Скоро один человек будет одновременно отвечать, допустим, за нефтянку и за мобильную связь, или за театры и кино, и за легкую и тяжелую промышленность в одном лице. Они же себя тоже фильтруют, они из себя выбрасывают все больше и больше компетентных людей. Я могу любить или не любить Козака, он, конечно, не святой, но он более компетентен в российско-украинских делах, чем те, кто придет на его место. И вымывание профессионалов – это, к сожалению, естественный всемирный процесс, который происходит везде, где идет борьба за власть. А борьба за власть всегда идет по одному сценарию – умный и верный. Сегодня в России умные не надобны, надобны верные, но мы посмотрим, что они нарулят. Они уже и сейчас вогнали российскую культуру в довольно глубокий тупик. Никакого радостного подъема, никакой русской весны, никаких триумфальных прекрасных текстов. Ну, только очень много идиотизма, который в изобилии производят зеты, как корреспонденты, как журналисты, как актеры и так далее. Но нельзя же вечно гнать, предлагая миру сугубо отрицательные примеры. Поэтому думаю, что руководство Богомолова, если оно осуществится, и его руководство театрами, и Машков во главе театров, и бурная карьера шамана, все это останется такими наглядными примерами. Понимаете, эти метки так хороши, чтобы их нелегко было забыть. Это такие откровенные позорища, чтобы можно было в случае чего всем ностальгирующим просто вот ткнуть это, мягко говоря, в лицо.
Последний вопрос задам про Михаила Ефремова. Тут после довольно долгого затишья про него снова вспомнили таблоиды, папарацци и довольно желтые журналисты. Такой довольно грязный портал Супер.ру про него написал большой текст. И пристали к нему, собственно, сотрудники вот этого самого портала. Актер шел с репетиции спектакля «Без свидетелей». Скоро пройдет премьера в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12». Вот потом выложили вот такие кадры с артистом. Давайте посмотрим.
Можно? Как проходят репетиции?
Это скорее дурной знак, что папарацци снова пристают к Михаилу Ефремову? Что-то от него будут требовать?
Папарацци всегда будут приставать. Ефремов с большим достоинством отвечает. Особенно мне нравится эта формула. Артист одиноко брел домой с пакетом. А он что, должен был в компании друзей на автомобиле с радостными криками из магазина ехать домой? Вот так они себя представляют, триумфального хозяина жизни, который идет из магазина домой, что пользуется только доставкой, ему сходить в магазин критической необходимости. Михаил Ефремов, дай бог ему здоровья, ведет себя с исключительным мужеством и достоинством, отмежевывается от сомнительных друзей, не делает ни одного двусмысленного заявления, хотя я уверен, я знаю, что от него требовали такие заявления. А Михаил Ефремов очень четко соблюдает свою позицию. И когда выйдет на сцену, конечно, это будет триумф той самой психологической школы, которую так долго убивали. Но вот что важно к вопросу о том, можно ли в нынешней России не убивать, можно ли сохранить человеческое достоинство. Можно. Я назову вам множество людей, которые в нынешней России умудряются молчать и при этом не выглядят союзниками власти, и при этом не делают сомнительных высказываний. Более того, в эзоповой манере, из жоповой манере умудряются сказать очень много. Я ненавижу эзоповую речь, но есть люди, у которых просто нет вариантов. Поэтому, значит, разумеется, в России современной можно вести себя достойно. И многие ведут себя достойно. И я очень надеюсь, что в нашем общем посмертном будущем у Никиты Михалкова будет вот эта луковка, что он взял Ефремова в свой театр. Я думаю, Никита Михалков понимает гораздо больше, чем большинство его поклонников.
Спасибо вам большое, Дмитрий
Иванович. Спасибо вам, увидимся, пока.
Пока. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами последние 45 минут. С вами был я, Ренат Давлетгильдеев, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Не убегайте без лайка, комментариев, поддержку канала и подписки на Ходорковский лайф. Конечно, берегите себя. До скорых встреч.